Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Четвертый Иисакий. Именины в Санкт-Петербурге. Строительство курировали император Александр I, Николай I и Александр II. Председателем строительной комиссии был назначен граф Карл Опперман, известный российский инженер, картограф и фортификатор.
Надо сказать, что голос Исаакиевского собора был воссоздан. Долгие десятилетия он был без колоколов, но колокола, к счастью, восстановлены. Голос воссоздан Исаакия, и завершилась эта история уже в 15 году, когда был установлен самый крупный колокол в северо-западной звоннице весом 16 тонн. Так что всего сейчас собор украшает 16 колоколов.
Петербург, Исаакиевский собор. Первоначальные колокола Исаакия, впервые зазвонившие 30 мая 1852 года и отлитые по проекту Монферрана из старинных сибирских пятаков на заводе Ивана Стуколкина, были уничтожены в 1932 году. А о четвертом по счету Исаакиевском соборе архитектора Агюста Монферрана в честь Исаакия Далматского, раннехристианского монаха-игумена, небесного покровителя, основателя Петербурга императора Петра I, рассказывать сегодня нашему гиду Анне Половинкиной. Вообще удивительно. Самое главное, что конструкция вроде бы совершенно простая. Вот этот язык прикреплен к тросу, к металлическому. Это все, естественно, на опоре. Колесо такое.
Да, через блок крепится противоположная колонна. За этот трос репшнуром вниз наматывается навал мотора и происходит удар.
Два любопытных уточнения. Первый престольный праздник памяти Исаакия Далматского, небесного покровителя Петра I, отмечают в соборе 4 апреля. Совпадение, но и первая колонна из 48 была установлена на Исаакии 1 апреля по новому стилю.
Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов 20 до часовни, так и сиял. И сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть каждое его украшение.
Федор Достоевский. «Преступление и наказание». Исаакий глазами Родиона Раскольникова с Николаевского моста. Кстати, при золочении купола было использовано до 100 килограммов золота. И за всю историю существования купол не требовал повторного золочения. Его лишь два раза промывали. Первый – после Великой Отечественной войны, когда смывали защитную краску. Второй раз – к 300-летию Петербурга.
Надо отчетливо понимать, что при возведении Исаакиевского собора Монферран стремился использовать приемы и принципы античного зодчества. Он впоследствии вспоминал, что мы очень долго изучали искусство древних, с тем, чтобы от их прекрасных памятников взять то, чему могли бы мы с достоинством подражать. Доказательство тому, что как раз старались взять самое лучшее, да, вот, и, так сказать, подражать, конечно, лучшим образцам античного зодчества, как раз вот этот самый портик, где мы с вами находимся. 16 колонны, портик, южного фасада. Надо сказать, что еще несколько лет назад мой коллега, а ныне это преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Анатольевич Любезников, убедительно доказал, что прообразом для этих 16-колонных портиков северного и южного фасадов является портик Агриппы, портик римского пантеона. Можете представить?
А тут ворота Гиберти, я бы сказал, только в увеличенном размере.
Да, вы совершенно правы.
Вот эти горельефы великолепные.
Александр Невский, вот у нас здесь вот слева мы видим с вами.
Причем не в монашеском одеянии, как велено было когда-то, что нельзя изображать его светским. А вот воин стоит в кольчуге.
Естественно. Это же один из покровителей Санкт-Петербурга. И один из боковых пределов Исаакиевского собора освящен в честь этого русского святого. Это бронзовое литье. Причем любопытно, что Монферран планировал все эти рельефы, представляете, вызолотить. И очень было бурное обсуждение. Но потом от этой идеи отказались, решили, что будет благороднее, сдержаннее покрыть их вот такой вот зеленоватой,
патиной.
Да. И вот форма вот этих акантовых листьев в капителях Каринского ордера, это все сближает. Даже рисунок ниши двух сторон от главных врат. Потом расстояние между колоннами первого ряда, оно ровно в два раза больше диаметра нижнего основания. Полукруглые выступы с портиком римского пантеона. Это все сближает. Конечно, эти вот колонны, они во многом определяют внешний облик Исаакиевского собора. И, вы знаете, бывает такое необыкновенное вот явление. Оно случается не каждый год. А вот в этом году случилось, минувшей зимой, случилось дважды. Это когда после долгих, очень сильных морозов внезапно резко теплеет. И вот эти колонны одеваются в такие перламутрово-жемчужные такие шубки, переливающие там мириадами бриллиантиков. Это необыкновенно потрясающе, просто восхитительное, да, вот и такое видение. И тогда думаешь, глядя на такие колонны, как же нашему городу, и идут именно такие тона, да, жемчужно-серебристые, стальные тона. Но это все длится не очень долго, конечно, такое преображение собора тает, это видение исчезает, вот, оставляя только в памяти вот об этом прекрасном чуде. А на ощупь эта шубка, она такая, знаете, слегка шершавая, такая немножко колючая.
А, ДВПТС, я бы сказал прямо.
Конечно, наш собор, он просто не может не вызывать такие, да, совершенно удивительные чувства. Вот смотрите, даже вот это количество колонн, 16, их расстановка, смотрите, потом расстояние между колоннами первого ряда, оно ровно в два раза больше диаметра нижнего основания. Еще, знаете, говоря про колонны, вот я хочу сказать, что Монферран ориентировался не только на, вот, на античные, да, шедевры, в том числе он использовал каноны вообще классической архитектуры, разработанные еще в 16 веке архитекторами позднего Возрождения Джакомо да Виньола и Андреа Палладио. Что далеко ходить? Вот за, так сказать, единицу измерения брали, вы знаете, диаметр нижнего основания колонны. Он у нас диаметр 1,79. А высота базы в соответствии с канонами Джакомо да Виньолы ровно половина от диаметра. И можете представить, у нас диаметр 1,79, а высота базы 0,895 тысячных, представляете, метра. Да. А в соответствии, например, с каноном Андреа Палладио, высота ствола, то есть самой колонны, она в 9,5 раз больше вот этого самого диаметра. У нас диаметр, повторю, 1,79, а высота 17 метров. Раньше было принято в основании таких зданий закладывать какие-то памятные медали. И вот Монферран, он последовал тоже этому принципу, он его использовал. Знаете, как раньше писали, что это очень важно запечатлеть в памяти потомков сооружение крупных зданий, очень важных, посредством, как писали, заложения воные памятных медалей и монет. И вот наш собор, он не исключение. У нас 48 колонн, и под каждой колонной, можете представить, лежит одна медаль в свинцовых ковчишках. Она выбита в память об Александре Первом. Так вот, представляете, 4 платиновые медали, по одной платиновой медали в каждом портике, поровну серебряной и бронзовой медали. По поводу этих колонн, конечно, нужно понимать, что сюда они доставлялись из Финляндии не в таком прекрасном виде отёсанном гладко. Они были такие, знаете, заготовки, грубо такие обработанные, фактически каменные глыбы, но такие в черни приготовленные колонны. И сюда
вырублены были?
Вырублены,
прям,
да. Ну, так примерно форма в них была, угадывалась.
Высота сколько у нас здесь?
17 метров, вот, да. Высота ствола. И база, как, ну, повторю, это вот, ну, да, ровно половина
диаметра колонны. Я помню.
Так вот, их сюда доставляли на баржах пароходами и парусными судами к специально построенной временной деревянной пристани неподалеку от строящегося здания. Разгружали, их сюда перекатывали уже к сараям, где их обрабатывали. Их перекатывали по сосновым бревнам, используя смоляные канаты. а уже в сараях обрабатывали, в сухих сараях по 16 колонн в каждом. И над ними работали одновременно более 100 человек. Для обработки одной колонны уходило не менее полугода, можете представить. Это была очень важная, конечно, очень ответственная работа. И этот контракт на их выполнение получил Архип Шихин. Он обязался поставить самых лучших каменотесов того времени, таких настоящих профессионалов, которые имели уже колоссальный опыт в работе с этими, да, вот каменными глыбами, умели их обтесывать, полировать. И Монферран понимал, какая это ответственная работа. Он собственноручно вычертил чертеж шаблона для чистовой отделки этих колонн. Поэтому поначалу были обтесаны, отполированы только две колонны, и они служили примерами уже для всех остальных последующих. Совершенно необычная история. Для того, чтобы колонну выкатить из сарая к месту установки, необходимо было ее там же, в сарае, развернуть. Можете представить?
Как
чтобы
это?
Избежать несчастных случаев, Монферран собственноручно, ну, можно сказать, изобрел такую машину для разворота колонн. Да, мы бы сейчас ее назвали ту машину поворотным кругом. Главный элемент этого поворотного круга – это такие, знаете, чугунные окружности с желобами и 80 чугунных шаров. Такая конструкция весом более чем 18 тонн. Ну, фактически, знаете, Монферран изобрел такой гигантский подшипник с вертикальной осью вращения. И вот уже, соответственно, там в сараях колонны разворачивали, выкатывали их, уже здесь их устанавливали при помощи вот этих вот лесов. Да, активное участие в разработке которой принял талантливый инженер Августин Бетанкур.
Как их поднимали, мы посмотрим внутри. Оставьте что-нибудь для второй части нашего эфира. А то мы сейчас все расскажем тут. Давайте теперь, вот сейчас мы подойдем к витражу, его хорошо видно. Но, кстати говоря, на колоннах-то, смотрите, все осталось выбоины.
Да, мы как раз идем в западный
портик. Вот эти выбоины, это же все с блокадных времен.
Хотя прямое попадание артиллерийского снаряда было только одно, 14 мая 42 года, а вот в юго-западном углу у нас на своде малого купола разорвался снаряд. Но были еще множественные удары осколками снарядов. Вот, например, 29 октября 41 года, вот в той северо-западной части, как раз мы где неподалеку с вами находимся, упал мощный фугасный снаряд, была очень большая воронка, и осколки разлетелись, были повреждены все колонны, фактически все колонны северного портика, обращенного к Неве, и колонны западного тоже. И вот некоторые следы специально сохранили. Там были вырваны куски гранита, там глубина от 3 до 5 сантиметров. А мрамор пострадал там глубиной до 10-15, можете представить, сантиметров. Конечно, все практически отреставрировано, но следы вот на второй по счету слева колонне их специально сохранили. Висит памятная табличка, где написано, что это осколки снарядов. Вот 149 478 снарядов было сброшено на Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
Именно. Поверх времен.
Давайте поговорим о витраже.
Да, фактически, конечно же, снаружи, в общем-то, мы видим только силуэт вот, возносящегося Иисуса Христа. Только силуэт.
Все он не так эффекты впечатляет. Внутри будут.
Абсолютно правы, да. Я о нем поподробнее еще расскажу, когда мы будем внутри находиться. А здесь это у нас восточный фасад. И в годы, опять же, Великой Отечественной войны витраж серьезно пострадал. В январе 43-го года как раз вот здесь упала фугасная бомба тоже. И взрывной волной было выбито несколько рам витража. И вся его правая нижняя часть была утрачена. Понадобилась очень серьезная реставрация.
А его же везли из Германии? Немножко подробнее, потому что кто будет вторую часть слушать, услышит.
Это изображение того образа воскресшего Христа, возносящегося. Можно, если вот присмотреться, увидеть, что на руках и на его, в особенности на ногах, видны раны от гвоздей. Любопытно, что раньше, в царское время, с противоположной стороны, как раз со стороны обратной, витраж подсвечивали газовыми горелочками.
Так, и прямо вот, мерцание
абсолютно
такое.
Абсолютно так. Да. Легкий трепет такой, два заметных колебания воздуха создавали впечатление, словно фигура Иисуса Христа движется, и казалось, что Спаситель вплывает в этот храм. Перед нами такой воссозданный шедевр витражного искусства. Это очень нехарактерное, конечно, искусство на Руси. Таких вот примеров, ну, их просто можно по пальцам перечесть, когда в храме православном видим с вами вот использование такого вот, да, вида искусства витражного. Еще, знаете, вот я хотела сказать, что я говорила о разгрузке колонн. Любопытно.
Нет, это правда удивительно, потому что это основное, как говорится, архитектурное отличие кафедрального Исаакиевского собора.
Именно так, потому что именно колонны, они во многом определяют вообще внешний облик Исаакиевского собора. И они, конечно, впечатляют. Так вот, разгрузка этих многотонных глыб, да, этих заготовок, как их называли, штук, она не всегда происходила благополучно. Например, в конце июля 24 года, можете представить, затонуло одно судно с двумя колоннами прямо недалеко от берега. Здесь вот уже недалеко от пристани. И вот поднимать это затонувшее судно, затонувшие колонны, выслался сам подрядчик, который сюда эти колонны доставлял. Он привлек своих 40 работных людей. 600 солдат он нанял. Можете представить, этот подрядчик? И это была, конечно, такая совершенно необыкновенная операция. За ней наблюдал английский посол, другие, как писали, господа иностранцы и президент Императорской академии художеств Алексей Николаевич Оленин, который впоследствии в докладной записке сообщал, что все работы были проведены меньше, чем за 2 часа, что ни один рабочий даже пальца не оцарапал и ни одна веревочка не треснула.
А теперь давайте в честь кого Исаакий назван, мы потом вернемся к этому.
На Руси не такой уж известный святой был, да, он прославлен фактически, конечно, нашим собором. Что уж тут говорить. Так вот, святой Исаакий Далмацкий, византийский монах, он жил в IV веке, а Петр Великий родился в день, когда когда-то умер святой Исаакий Далмацкий, то есть родился в день памяти. Церковь почитает не день рождения святого, а день его смерти, потому что он рожден для новой жизни, для вечной жизни. По старому стилю это 30 мая, а по-новому это 12 июня. Как ни странно, день рождения Петра I 9 июня, это произошло с переходом нашей страны на григорианский календарь, и там пошло расхождение. А в начале 18 века эти дни как раз-то совпадали.
Слушайте, а да, там же вот на фронтоне сейчас потихоньку...
В конце 17 века эти дни совпадали.
Дойдем туда, там же он изображен, кстати говоря, и Монферран с Исаакием тоже.
Как раз это эти восхитительные эти фронтоны. Да? Ведь, смотрите, колонны, хотя они не закреплены, на них покоится карниз. То есть здание строили дальше, и эти колонны использовали. А на них положили балку, а потом как раз выполняли этот фронтон треугольный. Но там можно заметить, вы знаете, самого даже Агюста Монферрана. Он такой вот изображен, так немножко в полуборота, в римской тоге. И в руке он держит модель Исаакиевского собора, преподносит его императору там, Валенту. Да, у нас, кстати говоря, слепок с этого фронтона есть в самом соборе чугунный. Такой небольшой, такой как бы тоже, ну, своего рода бюст, что ли. Конечно же, вот наш храм – это пятикупольное, да, сооружение. И надо сказать, что прообразом как раз нашего главного купола является купол собора святого Павла в Лондоне. Собор святого Павла в Лондоне был освящен в 1708 году. И, конечно, уже к тому времени вот эта вот конструкция купола, она уже, знаете, прошла проверкой времени. И Монферран применяет именно эту трехчастную систему купола. Вот в соборе святого Павла в Лондоне, там тоже нижняя часть, сферическая оболочка, да, там потом среднеконическая, наружная. Монферран применяет именно эту проверенную временем систему трехчастную, но полностью отказывается от традиционного материала, потому что там кирпич и наружная оболочка – это дерево, покрытое свинцом, а у нас исключительно металлические конструкции. Исключительно. Это было абсолютно такое новшество в строительной практике России. Там чугунная ферма сложного профиля, медные позолоченные листы, листы кованого железа, их соединяли между собой там и болтами. Да, использовали даже, вы знаете, кузнечную сварку, там клепали, там где-то подгибали.
Ну, вот эти ну макет мы посмотрим сегодня. Это вообще удивительная штука.
Прообраз именно. А в свою очередь, когда уже филадельфийский архитектор Уолтер проектировал купол вот высшего законодательного органа Америки, тоже уже использовал, соответственно, уже какие-то приемы, найденные Монферраном, вот уже в конструкции именно купола Исаакиевского собора.
Ну, в Вашингтоне там в основном окна. А здесь, а у нас колонны стоят.
А у нас колонны, которые так впечатляют, несмотря ни на какую погоду, ни на какие там порой штормовые повреждения, все равно стараются подниматься наверх, чтобы посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета.
Мы считали 260 ступенек.
Что ты там увидела на колоннаде?
Ну, увидели город, как на ладони.
Над куполом возвышается фонарик световой.
Туда тоже можно зайти.
Да-да-да, чуть-чуть вот отойдя. Да, над фонариком крест. И вот высота собора, это расстояние от его основания, то есть снаружи как раз, да, до окончания креста более 100 метров, 101,5 метра. А вот видите, Леонид, что под куполом у нас полумесяц.
Ну да.
Очень часто люди спрашивают, что это такое. Вы знаете, видов креста их множество. Я этим вопросом занималась и, знаете, насчитала не менее 10 объяснений именно этого символа.
Ну, хотя бы парочку.
Вы знаете, самые основные, что это, во-первых, это якорный крест. Это символ корабля. Церковь есть корабль, который мчит по бурным волнам Житейского моря к тихой гавани вечного упокоения. Однозначно можно сказать, что никакого отношения к исламу этот крест наш не имеет, потому что он встречается еще в раннехристианских катакомбах, это 1-2 века христианства, а наш сам возник в 7 веке.
Как все непросто, да?
Да-да-да. Но такой крест есть, он не так часто встречается. Вот у нас Спас на Крови, кстати, увенчан таким крестом. Некоторые церкви в Великом Новгороде, в Пскове, но в том числе и наши. И надо сказать, что монах, живший в 8 веке, а Фёдор Студит говорил, что крест всякой формы есть истинный крест. Так что никаких сомнений по поводу нашего креста не должно возникать.
Имена поверх времен.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. И Анна Половинкина, прошу.
Всего собор снаружи украшает 112 гранитных колонн. Ну, они разного размера, разного веса. Но, конечно, портики – это самые впечатляющие колонны, колонны портиков. Но фасады, они облицованы мрамором. И вы знаете, мрамором русским, альским. То есть его добывали.
Очень необычный, кстати.
Да, его добывали в Северном Приладожье, Карелии. Близ местечка Рускеала. Им же у нас вот облицованы как раз, видите, фасады здания. И пол в соборе, он выполнен именно вот этим камнем. Надо сказать, что одновременно с возведением колонн, с их заготовкой, шли работы по отливке вот этих вот бронзовых баз и капителей. И было, кстати,
Пояснить, кто не знает, капители – это то, что венчает колонну.
Ну, в общем-то, да. Скажем так, колонна, три части, несомненно. Это вот сам ствол, ну, стержень, да, вот как бы фуст его называют. Ну, сама как бы колонна. Потом это ее непосредственно база и всегда капители наверху. Ну, есть разный ордер, но вот у нас колонны коринфского ордера.
Есть еще дорический, самый простой,
дорический,
там много.
И ионический, тосканский, да, у нас коринфский. Ну, не знаю, один из самых
смешанный,
прекрасных.
Смешанный, да.
Угу, один из самых прекрасных. Представляете, уже в 21-м году были объявлены торги для желающих вот взять на себя вот эту ответственную, да, вот,
1821,
да, взять на себя как раз отливку этих бронзовых баз и колонн. И вот эти торги выиграл русский инженер шотландского происхождения, бизнесмен Карл Берд. Он предложил наиболее такую приемлемую стоимость вот этих выполнений этих работ. Так что вначале отлили эти бронзовые базы, а уже потом приступили к исполнению капители. Так вот, эту важную работу по изготовлению алебастровой модели Монферран поручил одному из лучших лепщиков-орнаменталистов того времени Евстафию Баалину. Причем, надо сказать, что Баалину было вменено выполнить еще две дополнительные модели. Для чего? Чтобы прежде чем отдать вот модель на отливку, да, на завод Берда, чтобы две эти дополнительные модели смонтировать уже на установленные колонны и посмотреть, какой эффект будет производить эта скульптура. Так вот, первую колонну поставили 20 марта 1828 года, и уже к 1 сентября 1828 года были смонтированы вот эти вот такие опытные капители, и они были признаны совершенными. Никакой доработки не потребовалось. Но еще бы, это, знаете, это было подражание как раз древней античной капители римского портика. Именно с римского портика, с капители взяли форму, сюда привезли, и вот уже по образцу этой капители древней были выполнены наши. Конечно, можем восхищаться красотой этих античных форм. Посмотрите, вот эти вот акантовые листья, да, вот их форма, да, рисунок, ну, конечно, не может, просто завораживает, конечно.
Слушайте, а самое главное в продолжении, вот эта резьба каменная, это...
Да, это мраморная резьба, по мрамору она, конечно, не может не восхищать. Вот давайте посмотрим, видите, вот они вот там выступают, такие модульоны мраморные, видите, да, такие да, мощные да, такие да, выступы мраморные, вот они в квадратном сечении. А вес каждого модульона 130-150 килограммов.
Господи, и они слушайте, а мы тут стоим под ними.
Можно представить, что от сотрясения, что некоторые из них, они стали подвижными и несколько даже обвалились. И вот когда приступили к реставрации, был серьезный вопрос, а что вообще с ними делать, с этими модульонами? Новые выполнять, крепить их сложно было бы. И поэтому около 30 модульонов, они были выполнены из бронзы, а потом уже покрыты краской под мрамор. Вот таким образом вот отреставрировали эти утраты.
Имена Короткое послесловие. Самый первый еще деревянный Исаакий был построен в 1707 году императором Петром I, где когда-то проходила и церемония его венчания. Это был сруб из круглых бревен длиной до 18 метров, шириной в 9 и высотой до крыши около 5 метров. И такой факт. Третий по счету собор на месте нынешнего вызвал насмешки и иронию жителей Петербурга. К примеру, приехавший в Россию после длительного пребывания в Англии флотский офицер Акимов написал такую эпиграмму: «Се памятник двух царств. Обоим столь приличный, на каменном низу воздвигнут верх кирпичный». При попытке прикрепить листок с этим четверостишим к фасаду собора военмора арестовали. Ему отрезали язык и сослали в Сибирь.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Четвертый Исаакий. Именины в Санкт-Петербурге. Строительство курировали император Александр I, Николай I и Александр II. Председателем строительной комиссии был назначен граф Карл Опперман, известный российский инженер, картограф и фортификатор, участник, кстати, наполеоновских войн. Лишь после 40 лет этого долгостроя четвертый по счету Исаакий осветили в память Исаакия Далмацкого, небесного святого Петра I, 12 июня по нашему уже стилю. Неудивительно, что столь грандиозное сооружение Огюста Монферана – объект всемирного наследия под номером 540 по реестру ЮНЕСКО. Первый престольный праздник памяти Исаакия Далмацкого, небесного покровителя Петра I, отмечают в соборе 4 апреля.
Имена. Поверх времен.
Пора открыть одну из грандиозных дверей, отлитых из бронзы, с рамами из дуба, со скульптурами Джованни Витали площадью в 42 квадратных метра каждая. Пока я это говорил, Анна Половинкина, наш гид, попила кофе и готова продолжать рассказ.
Эта история началась с яркого намерения императора Александра I построить собор, который стал бы настоящим украшением столицы Российской империи. И поэтому были объявлены конкурсы, они проходили два раза, но один ни другой результата не принесли никакого. Ну и в итоге вот вся эта сложная история завершилась тем, что главным архитектором Исаакиевского собора был назначен француз, мало кому тогда известный, Огюст Рикар де Монферан. А началось с забивки свай. Под собором 24 тысячи просмоленных сосновых свай, каждой длиной 6,5 метров.
Слушайте, ну тут грех не сказать про главное техническое достоинство. Я думаю, про металлические конструкции, колонны. Тут, как говорится, мы просто с Аней идем, и я вот заодно смотрю здесь. Уже просто про двери грех не сказать. Такие галереи.
У нас величественные двери. Их три. Впечатляет многих, но думают, что это дуб. Но дуб – это основа. А то, что мы видим сверху, это металл. Это металл литье из бронзы. И надо сказать, что весит дверь более 20 тонн. Открывать их достаточно легко. Там встроены специальные зубчатые механизмы. Старинные механизмы. Дверь открывает и сейчас. Открывая двери по большим церковным праздникам, конечно, в наш праздник престольный, в день святого Исаакия. Мы его традиционно отмечаем 12 июня. Крестный ход на вербное воскресенье. Ну и так далее. Несколько раз в год это происходит.
Самое время Петра I вспомнить.
Да. Дело в том, что день памяти святого Исаакия совпал с днем рождения Петра I. В 18 веке это совпало. Любопытно, что сейчас эти даты не совпадают. По новому стилю день рождения Петра I 9 июня, а день святого Исаакия на 3 дня позже, 12 числа.
Слушайте, ну какие двери. Витали знал, что лить?
Да, здесь, конечно, разная система вот использована перспективы. На первом плане фактически круглая скульптура, да, потом высокий рельеф и, наконец, такая едва уловимая прорисовка. И, конечно, двери можно прочитать словно книгу. Все двери разные, они посвящены разным святым. Вот, например, двери, перед которыми мы стоим.
Западные.
Западные двери. Да, это главный вход. Раньше такие двери называли красными. Их всегда старались украсить с особым благолепием. И вот они посвящены святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. Левая створка посвящена святому апостолу Павлу, правая – святому апостолу Петру, в честь которого назван Петербург.
Я бы сказал, почти, но это намного позже, чем Гиберти делал во Флоренции свои
их и делали, золотые. Конечно, их и делали по образцу дверей флорентийского баптистерия.
Ну вот, подошли к этой конструкции. Слушайте, все, народ удивляется, как это, мол, у фараонов рабы строили эти пирамиды. Вот, пожалуйста, никаких механизмов не было.
Да, использовали такой подъемный портал, фактически такой деревянный подъемный кран старинный. И конструкция была достаточно проста, но мы не перестаем, конечно, восхищаться возможностями.
Анна, вы знаете, так и хочется покрутить макет все-таки великолепно.
У нас иногда наши посетители
крутят,
пробираются, да, через эти ограждения, крутят. Таких лебедок было, они их называют кабестан, их было 16 по 8 с каждой стороны. Ну и каждый рычаг вращали по 8 человек. Так что всего 128 человек поднимали многотонную колонну весом 114 тонн, поднимали меньше, чем за час, примерно за 45 минут. Таких колонн больших 48. В окно их можно видеть. Они, безусловно, впечатляют. Это единый сплошной фрагмент гранитной скалы. Каждая колонна высотой 17 метров и вес 114 тонн. Высечены из финского морского гранита Рапакиви.
Самое главное, что фронтоны тоже 4 ведь.
Собор, он украшен портиками, словно древнегреческий храм. И, конечно, каждый портик, он завершается треугольным фронтоном. И там рельефы, великолепные рельефы. Два из них посвящены Иисусу Христу, а два из них посвящены святому Исаакию. Сцена из жития святого Исаакия Далматского.
Даже не знаю, идти налево, направо, куда хочет. Такая красота. И вот здесь огромные картины, в общем-то... Тоже, между прочим, грандиознейшая работа, как и строительство самого собора.
Ну, полотно, смотрите, высота каждой иконы почти 5 метров, можете представить. И когда-то эти иконы украшали первый ярус иконостаса. Первоначально замысел архитектора был таков, что здесь будут только живописные произведения, а уже со временем решено было живопись заменить, перевести в мозаику. И вот эти иконы... Они относительно недавно были отреставрированы, и вот перед нами святой Исаакий. Иконографический образ узнаваемый, в руке у него непременно свиток, а на нем изображен собор. Конечно, святой Исаакий никогда храм не видел, он жил в IV веке, но так подчеркивается факт того, что здание освящено в честь этого преподобного.
Ну так художнику Нефу увиделось.
И Неф один из, конечно, любимых художников Николая I, и именно он и выполнил все иконы первого яруса иконостаса, а также 7 икон, которые находятся в таких нишах. Вот в этих мощных опорных столбов пилонов, пилонная живопись. Там тоже работы художника Тимофея Нефа.
Я представляю, как художники, они же практически лежа работали.
Лежа, полусидя. Шейный остеохондроз был обеспечен, это несомненно, конечно. Работали там наверху, и наши посетители как раз часто этим фактом восхищаются и поражаются, как там возможно было трудиться. Значит, проходит масштабная реставрация живописного убранства, и они также каждый день поднимаются под своды собора и там трудятся.
Ну, кстати,
замечаете, вот у нас там конструкция справа в части предалтарной.
Ну да.
Вот у нас открывают разные объемы в храме. Ну, реставратор их называет колодцами.
Меня всегда, кстати говоря, так и тянуло, где Тайная вечеря, там же это полые скульптуры. Так хотелось туда забраться.
Да. Вообще, там действительно очень интересно. Там мне довелось, к счастью, побывать.
Ну-ка, с этого места поподробнее.
На том карнизе мы там ходили.
Справа.
А вот вообще карниз перед Тайной вечерей, вот эти вот такой карниз,
да,
и
да,
по
да,
нему
да.
можно ходить, по периметру можно пройти весь собор. И, конечно, вид совершенно другой. На интерьер, на тот же пол, весь замысел архитектора сразу виден, конструктивное решение. Ощущаешь себя просто каким-то маленьким существом по сравнению вот с этим великим замыслом, который был осуществлен.
Вы, может быть, не помните, я-то помню в детстве. Здесь маятник Фуко туда-сюда избивал эти деревяшки. Вот. А теперь-то там ведь у нас...
А сейчас там голубь. Маятник Фуко здесь висел более полувека, 55 лет.
Я как раз и говорю, пойдемте посмотрим, вон он, голубок-то, полутораметровый.
Маятник Фуко сейчас в памяти у всех наших посетителей, кто его видел. Сам он хранится внизу в запасниках, ну а на месте, на своем законном, замечу, голубь. Символ Святого Духа, это скульптура.
И слава Богу, причем императорский завод.
Размах крыльев голубя более 2 метра, 2 метра 6 сантиметров, расстояние от одного кончика крыла до другого. Но нас с ним разделяет 93 метра, кажется, он, конечно, совсем небольшой. Видите, он вылетает как бы из алтарной части, летит вот с восточной стороны.
А вот этот грандиозный витраж, просто сумасшествие
какое. Ну, это, конечно, это настоящее украшение собора, это, можно сказать, вот такая концентрация всего внимания здесь, в части алтарной. Это редкий случай использования витража в убранстве Русской Православной Церкви. И поэтому, чтобы его можно было видеть в часы работы музея, именно поэтому, вопреки обыкновению, царские врата распахнуты. Только для того, чтобы мы смогли вот видеть этот витраж в полной мере. Он был выполнен в Германии, в Мюнхене, к середине 19 века. Да, мастера использовали более 100 тонов цветного стекла.
Собирали у нас здесь.
А собирали здесь. Он сюда был в разобранном виде привезен в 1843 году. Ну вот он лежал, ждал своего звездного часа. Наконец он настал. Ну, конечно, печальная была все-таки судьба его. В годы войны треть окна была утрачена. Взрывной волной было выбито несколько его рам. И вот, конечно, потребовалась очень длительная реставрация. Она дала ему новую жизнь, окну. Ну и любопытно, что раньше в царское время это окно подсвечивали с противоположной стороны газовыми горелочками, и легкий трепет, едва заметное колебание воздуха создавали впечатление, словно фигура Иисуса Христа движется. И верующим казалось, что Спаситель вплывает в этот храм.
И вот над царскими вратами,
на вот этой вот арке в металле высечены слова «Возьмитеся, врата вечные, и внидет царь славы». Это строчки из 23-го псалма Давида. По толкованию, вот под вратами вечными подразумеваются наши грехи. Видите, эти врата, наши грехи должны быть полностью устранены, тогда вот в нашу жизнь войдет Царь Слава. Ну так вот один из святых отцов разъясняет эти слова. Именно так он их понимает.
И да, так что не случайно наверху. Эти... Живописи одновременно, здесь и чеканка, наверное, и все вместе.
Во втором ярусе это, конечно, совершенно удивительное сочетание разных видов искусств. Мы видим с вами и саму скульптуру. Иисус Христос, восседающий на престоле, в окружении ангелов. По его правую руку Матерь Божия, по левую руку Иоанн Предтеча. Посмотрите, лики у них живописные. Это живопись на металле. А фоном этой композиции является еще и мозаика. Там, видите, святые, там архиереи, первосвятители. Такое вот удивительное произведение, настоящий синтез искусств. И называется «Деисус». Моление, прошение.
Ну, деисусный ряд же всегда и есть. Просто да, он вот, здесь вот он совершенно не типичный. Да.
Нетипичный, вот он, тем не менее, выражен именно вот в этой вот удивительной форме.
Давайте вернемся, может быть, к переводу живописи в мозаику. Да, и потихонечку сейчас пойдем к куполу, потому что это гениальное решение совершенно. Если флорентийцам, я все ссылаюсь туда, на итальянцев, потребовалось 400 лет, чтобы найти мастеров сделать. Ну, а здесь-то у нас-то сразу...
Когда еще собор украшали, сразу, в принципе, уже заметили, что живопись начинает портиться, что она здесь оказывается недолговечной. И сам же архитектор принимает важное такое принципиальное решение, как можно больше уже работ, выполненных живописных, со временем перевести в их точные мозаичные копии для лучшей сохранности. Вот эти работы были инициированы зодчим самим архитектором Монфераном. Они длились 63 года до начала Первой мировой войны. И за это время перевели 62 мозаики, набрали 62.
Специально поставили, что вот Вознесение Господне мы подошли.
Чтобы... Да, можно подойти ближе. Ее набирали, чтобы этим образом заменить живописный оригинал. Ну, там мы его сейчас видим, там вдалеке. Хотели все такие иконы в нишах перевести в мозаичную копию, но все не успели набрать, поэтому менять не стали. Помешала война великая. Но зато можно подойти ближе и увидеть материал, которым набраны эти произведения. Вот посмотрите, вот эти маленькие кусочки, материал искусственный, называется смальта. Это непрозрачное, цветное, очень плотное стекло.
Михаил Ломоносов-то постарался, понимаешь?
Он очень старался, чтобы это искусство возобновить. Но, увы, со смертью Ломоносова искусство было забыто, 5 учеников у него не было. И в итоге, когда строили Исаакиевский собор, пришлось снова учиться. Отправили группу специалистов в Италию, и они уже вот там это искусство, так сказать, вспомнили.
Ну, да. Музаичная мастерская, это через него практически почти, я бы сказал,
верно. Напротив. Она была создана в 1851 году. Именно для того, чтобы набирать мозаики для Исаакиевского собора. Вот одна из них перед нами. Вознесение Господне. Мы эти кусочки маленькие видим. Мастера-мозаичисты использовали тысячи тонов и оттенков смальты, чтобы передать все богатство живописных красок. И на расстоянии трудно будет сказать, в какой технике исполнено произведение. Мы вблизи видим границы между кусочками смальты. Издалека они будут неразличимы. Так точно копировали живописный оригинал.
Ну, пойдемте теперь займемся конструкцией, потому что это удивительная вещь совершенно.
Это совершенно так. Этот купол совершенно, это конструкция исключительно только металлических частей. А здесь чугунные фирмы сложного профиля, медные позолоченные листы, листы кованого железа. Абсолютно купол металлический, это было абсолютно новшество строительной практики России тому времени. И конечно. Вот мы видим, что у него три взаимосвязанные части разной формы, и между ребрами внутренний и средний оболочек заложено около 100 тысяч пустотелых керамических цилиндров, гончаров, галосников. Они сохраняют тепло и улучшают акустику. А наружный слой покрыт трижды позолоченными медными листами.
Анна, вот как подумаешь, что это 1825 год, площадь у нас Сенатская-то тут рядом, казалось бы, да? Когда восстание было, декабристов, здесь же собор-то не достроен.
А здесь начинали строить, да. Ну вот любопытно, что, вот как говорят наши научные сотрудники, изучали какие-то дневники того времени, как раз, ну, кто работал в это время, и никакая информация не отражена о том дне. Вот, казалось бы, рядом строительство, так сказать, Исаакиевская деревня, где шла работа, тут же восстание, а в дневниках ничего не отражено. Вот это вообще необычно.
Зато про Николая I, который с одной стороны Исаакия стоит, и Петр I, да, ходят всякие истории. Дурак умного догонять, догнать не может.
Но мы все эти присказки, мы это, конечно, не озвучиваем. А мы основываемся только, конечно, на научных фантах, хотя, конечно, много каких-то вот таких легенд, каких-то рассказов, иногда приходится слышать о нашем соборе.
Ну, расскажите с научной точки зрения какие-нибудь, скажем, легенды есть?
Нет, вот, например, стойкая легенда, которую активно эксплуатируют гиды по городу, то, что Монферран мечтал быть похороненным под сводами собора, но якобы в этом его в последнем таком желании было отказано. Но на самом деле документов никаких нет, конечно, подтверждающих вот эту легенду, может быть, даже и такую, может быть, какую-то романтичную немножко, да. Наоборот, есть письмо, которое написал за 3 года до смерти своему другу. Он написал, что «дострой Исаакиевский собор и, наконец-то, вернусь на милую моему сердцу родину». Понимаете? То есть вот этот документ есть.
Ну, кстати говоря, по телеку показывают, как поднимали.
Вот этот фильм, это просто удивительно. Мы очень давно мечтали, чтобы что-то такое было все-таки выполнено, чтобы мы могли не на пальцах.
Рассказывать, да.
Да-да-да. Вот представили, чтобы наглядно люди вот этот многотрудный процесс подъема колонн. К сожалению, вот хочу сказать, что уровень то ли образованности, то ли культуры все-таки падает. И сейчас все чаще и чаще к нам приходят посетители, которые не верят, что эти колонны могли сделать люди, могли их обработать, могли их поставить. Понимаете? И более того, они как раз ориентируются на источники, которые есть в интернете. А там, ну, такие пишут объяснения нашему
Скажем,
собору.
Скажем, мягколяпы такие.
Ну да, что строили атланты, что какие-то наземные цивилизации, что люди это не могли придумать, что никаких таких возможностей не было у них. Ну что-то только руками приходится разводить и посоветовать этим людям почаще ходить в музей, видеть шедевры мировой культуры, чтобы не удивлялись потом нашим колоннам.
Ну, атланты-то вот рядышком, тут через 300 метров, через Дворцовую площадь.
Да, тем более тут атланты недалеко, можно их увидеть.
Держит небо, как пелось в песне на согнутых руках.
Давайте о живописи мы еще поговорим, да? Хочу сказать, что только в Исаакиевском соборе столь полно сохранилась коллекция русской монументальной историко-религиозной живописи первой половины XIX века. Это самый крупный живописный ансамбль того времени. И поэтому, чтобы его увидеть, конечно, в собор нужно прийти, он достоин того. Кроме того, здесь помимо живопись, здесь еще и мозаика, здесь совершенно разные виды искусства. Здесь и живопись, здесь и мозаика. И, конечно, великолепная убранство каменное храма. Посмотрите, вот у нас мраморный пол. И можно заметить, что пол немного неровный, слегка волнистый. Это мы видим с вами явственно следы времени. 12 июня собор был открыт и освящен. И, конечно, невозможно сказать, сколько миллионов людей до нас прошли по этому мраморному полу. Мы сейчас по нему идем, тоже свою лепту, в общем, вносим.
А малахит?
Да. Конечно, самый нарядный, самый красочный камень впереди. Мы видим с вами колонны синие и зеленые. Это не мрамор. Синие колонны – это лазурит, они выполнены из афганского камня, а зеленые колонны, их там 10, из уральского малахита. Это великолепное убранство, вот это вот многоцветие, такая насыщенность цвета, плюс соединение с позолотой, столь щедро используемое в оформлении иконостаса.
Здесь и кубы,
оставляет незабываемый эффект. Несомненно. Но заметьте, что те колонны, они, конечно же, не цельные. Снаружи все колонны монолитные. Снаружи здание украшает 112 цельных гранитных колонн. Это единственное в мире здание, которое украшает такое количество 112 цельных колонн, высеченных из гранита. А те мозаичные, у них внутри специальные конструкции бронзовые, которые облицованы тонкими пластинками дорогого камня. Их подбирали в технике мозаики по цвету и по рисунку. Да, издалека кажутся как будто бы цельные. Хочу сказать, что Исаакиевский собор – четвертая церковь в Петербурге по счету, которая называется Исаакиевской. То есть у собора были предшественницы, были еще три церкви, освященные в честь преподобного Исаакия Далмацкого. И свою историю он ведет со времен Петра I с маленькой скромной деревянной церкви. Сейчас на ее месте находится здание, даже не здание, а рядом с Адмиралтейством. Там фонтан возле Адмиралтейства функционирует. На месте второй сейчас...
Он, по-моему, там венчался-то, Петр.
В походном дневнике Петра в 1712 году было написано «Венчание его величества в Исаакиевском соборе». Даже собором называли маленькую скромную церковь, такую маленькую, что верующие даже жаловались в окна во время службы, заглядывали козы. Очень... скромным здание было. Ну, а потом построили вторую церковь. Сейчас на ее месте памятник Петру Великому, медный всадник. А вот третья церковь, она была прямо здесь, на этом месте. То есть хотели построить все лучше, все красивее, найти как можно лучшее место расположения.
Ну, не зря император потом велел третью Исаакию разобрать.
Да. Когда третью церковь строили, потом все-таки это строительство затянулось. Эта история такая очень длительная, драматичная. И мрамор вот той церкви был перевезен на строительство Михайловского замка. Дело в том, что начинали третью церковь строить при Екатерине Великой.
А, забрали же отсюда, кстати говоря.
А должны были достроить при Павле I, так? Но он решил как можно быстрее церковь достроить третью, как можно более экономно. И поэтому мрамор, который был предназначен для строительства Исаакиевского собора, он перевез в Михайловский замок. Ну, по его велению, конечно, было перевезено. Поэтому тут достроили на скорую руку. До карниза он был облицован мрамором, выше карниза кирпичом. Поэтому получилось, конечно, здание такое...
Не то, не
ну, да, несколько нелепое в оформлении художественном. И оно очень многим не нравилось. Вот его 34 года строили, через спустя 9 лет после открытия его решили разобрать и перестроить. И вот на этом месте его возвели наше ныне существующее здание. Ну, конечно, всем известен факт, достаточно впечатляющий, что спустя 28 дней после освящения собора Монферран скончался. То есть 40 лет здание строили, спустя 4 недели он умер. В память о нем Александр Дюма писал так. Когда наши нации воевали, да, русское и французское, союз искусства устоял. Это вот цитата Александра Дюма. Другое его величественное творение в нашем городе, Агюста Монферрана, это Александровская колонна на Дворцовой площади.
Александрийский столб, я бы сказал.
Да, многие так его и называют. И Николай I в день установки этой колонны сказал архитектору: «Монферран, вы обессмертили свое имя». Но, конечно, главным делом всей своей жизни он считал возведение Исаакиевского собора. Там было главное детище всей его жизни. Любопытно, что бюст, а также его основание выполнены из тех же сортов камня, которые сам архитектор использовал в оформлении собора. Там можно видеть и мрамор итальянский, и серовеце, такой сероватый, да, светло-серый, и желтый сиенский, там серо-зеленый генуэзский. Там же и карарский мрамор, там и шокшинский порфир или кварцит. Там и черный сланец, его привозили из Карелии. Так что, конечно, такой бюст удивительный.
Как вы убедились, в этом соборе, когда-то кафедральном и одном из трех в Российской империи государственных, плюс Спас на Крови в Петербурге и Христа Спасителя в Москве, необычно все, начиная от первопроходческих находок Агюста Монферрана, которому император Александр I поручил строительство, до уникальных операций по подъему и установке многотонных монолитных гранитных колонн периоду живописи новым тогда способом в мозаичные картины, на каждую из которых мастерам, кстати, требовалось около года работы, потрясающего витража из пергаментного стекла с более чем сотней цветов и оттенков, созданного в Мюнхене в 1843 году по рисунку художника фон Гессена и собранного уже здесь, на Неве, а также отделки из десятков сортов мраморов, минералов, наконец, до впервые примененных металлоконструкций для сооружения купола. О чем мы и говорили весь этот час с Анной Половинкиной здесь, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, освященном в память Исаакия Далмацкого, небесного святого Петра I, ровно 12 июня по нашему уже стилю. Кстати, с 1723 года по императорскому указу только в Исаакиевском храме могли приносить присягу моряки Балтийского флота и служащие адмиралтейства.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.